Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Міхась Селін. Наша сённяшняя тэмы.
Перамовы Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы з кашай і хакеем пасярэдзіне.
Кашку з утра елі.
Ну, блін, не бадзежа. Я помню,
Новая кніга Сашы Філіпенка. Ці можа літаратура выратаваць свет?
Історія пра дабро і пра паследствія дабра, потому што, знаеце, сейчас папулярна занімацца благотворительнасцю очень. Все хвастаюцца, што перевели куда-то деньги или кому-то помогли. Но в этом смысле стоит большая проблема в том, что мы не научились делать добро правильно.
Як служыць у войску дык беларуса, як ісці ў суд дык расіянін. Гісторыя Юрыя і Каўніекса, якому пагражае высылка з Беларусі.
Да, гражданин Российской Федерации, да, еще и присягу принимал, что как белорус. Военный билет приписной, что ходил на комиссии.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўная падзея 7 лютага, безумоўна, перамовы Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Сочы.
На жаль, канкрэтыкі пра іх вельмі мала. Пачатак перамоваў затрымаўся ў сувязі з дрэнным надвор'ем, а самалёт з часткай расійскай дэлегацыі дык і ўвогуле не змог прызямліцца ў Сочы і сеў у суседніх мінеральных водах.
Тым часам Пуціна і Лукашэнка па-братэрску абняліся і пачалі дэманстраваць уменне весці такую свецкую размову. Лукашэнка сказаў пра надвор'е і пра снег. Ну, пра надвор'е прынята ў такім высокім таварыстве, да,
сярод людзей, калі няма чаго сказаць.
Калі няма чаго сказаць пра надвор'е, там вось пра гэта ўсё, пра хатніх жывёлу. А Пуцін у сваю чаргу, дарэчы, даволі нечакана запытаўся, чым кіраўнік Беларусі паснедаў. Давайце паслухаем гэты дыялог пра кашку.
Кашку з утра елі.
Ну, блін, не бадзежа. Я помню,
Як думаеш, Міхась, што вось гэтае пытанне Пуціна пра кашу, з якога фактычна пачаліся перамовы, гэта магло азначаць? Маўляў, з Расіі кашы не зварыш гэтым разам.
Да не, мне падалося, што это некі такі тонкі тролінг, паказаць, што типа, ну, ты як бы там, Александр Ігорыч, не забывайся, дзе твоё месца, хто тут з нас галоўны, а хто ў нас тут есць кашку, ці штосьці такое. Я не ведаю насамрэч.
Типа, ідзі, еш кашу на вадзе.
Ну, там яшчэ не падрос там. Просто нам указваюць. Ну, насамрэч, я ўвогуле лічу, ведаеш, як у Амерыкі ёсць у каляровага насельніцтва так названае N-word, калі нельга не прадстаўнікам каляровага насельніцтва казаць гэтае слова, то я таксама лічу, што ў нас у Беларусі ёсць так званая L-word, калі здзекавацца над Лукашэнка, маем права толькі мы, беларусы.
То бок троліць Лукашэнку можа толькі беларус. А калі Пуцін пачынае рабіць, ён пераходзіць мяжу. Так. От Пуцін. Ну, яму межы не пісаныя, як вядома, ён робіць, што хоча. Увогуле Пуцін, дарэчы, паводзіў сябе па-хазяйску і на спачатку перамоваў распавёў, пра што збіраецца з Лукашэнкам размаўляць.
Можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела. Я думаю, что выйдем из-за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем уже практически час или полтора даже, да, затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому можем продолжим сейчас в таком более широком составе. А потом подождем еще коллег наших и перейдем ко второму раунду. Я думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным.
Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов. У нас в программе есть и другие вопросы, а потом необходимости и вернемся, когда приедут члены делегации российской сюда. Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор. Вообще есть о чем говорить, есть над чем работать.
Пасля 2 гадзінаў перамова у Пуціна Лукашэнка перарваліся і паехалі на хакей. Усё гэта было без абсалютна ніякіх заяваў для прэсы.
То бок лёс саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, а заадно і паставак у Беларусь расійскай нафты і газу, працягвае вырашацца за закрытымі дзвярыма у атмасферы поўнай таямніцы.
Незалежны аналітык Сергей Чалы ў эфіры Еўрарадыё выказаў думку, што перамовы 7 лютага нічым і не скончацца. Маўляў, яны ўвогуле прыдуманыя не для таго, каб нечым скончыцца, прыйсці да нейкіх дамоўленасцяў, а проста каб Пуцін і Лукашэнка паглядзелі адно на аднаго праз месяц пасля папярэдняй размовы і зразумелі. Ну, это трэба, каб зразумець, хто ўжо гатовы зламацца, а на каго палітычны шантаж пакуль не дзейнічае.
Ну, то бок, Чалы учора таксама паслухаў наш падкаст, дзе мы таксама выказаліся.
Выказалі некалькі меркаванняў, да.
І абодва таксама сышліся на той версіі, што нічым гэтай перамовы не скончыцца.
А гэта значыць, што сёлетнія... А гэта значыць, што сочынскія перамовы не апошняя, і нам давядзецца працягваць сачыць за гэтым бясконцым працэсам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Каронавірус пакуль што трымаецца ад Беларусі падалей, што не перашкаджае нашай краіне разам з усім светам перажываць яго выбух. Чаму перажываць? Усе падумаў наслаждацца яго выбухам, гэтым усім шчакатаць нервы, вось гэта ўсё.
Вельмі любіш ты кітайскі народ. Напрыклад, сёння стала вядома, што кітайскіх студэнтаў, якія вяртаюцца ў Беларусь пасля навагодніх канікул, змесцяць на 14-дзённы карантін.
Месцы для яго абраныя ў 50 кіламетрах ад Мінска, гэта прафілакторыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта Брыгантына пад Радашковічам. Цікава, якія былі крытэрыі. Якога горада нам не шкада? Радашковіч, ну ладно, окей.
Я б накіраваў бы ў Брэст.
Брэст не шкада. Што ж, ці тут як з Пуціным Лукашэнкам і каляровым насельніцтвам. Брэст могуць строліць толькі берастейскі, да? Ой, ясно.
Добра, ну, наш корэспондэнт звязаўся з супрацоўнікамі гэтага лагера Брыганціна, і там распавялі, што яшчэ нават не пачыналі рыхтавацца да прыезду кітайскай дэлегацыі.
Да нічого не создаецца. Нічого абсалютна, никаких, как вы там думаете, может быть, какие-то заборы ставят. Нет, ничего. Обычные номера, обычные лагерь детские, представляете? Ну вот, ничего, никаких изменений.
Дарэчы, чакаецца, што ў самы бліжэйшы час у Беларусь з Кітая пачнуць вяртацца гэтыя самыя студэнты з навагодніх канікул. І колькі іх ацэньваецца колькасць прыкладна ў 900 чалавек. 920, ну, да тысячы.
Ну, я
думаю, що варта не застанецца, да, ў Кітаі.
Большых дакладных не
паглядзім. Ну, хто ведае. Увогуле могуць іншых падсунуць, мне здаецца. Прабачце, шановныя слухачы. Вось, але так ці інакш 920 кітайскіх студэнтаў могуць вярнуцца ў Беларусь у найбліжэйшы час.
А ў Мінску медыкі сёння правялі каранавірусныя вучэнні. Легенда была такая, дзяўчына вярнулася з турыстычнай паездкі ў Кітай і адчула сябе дрэнна.
Чамусьці, дарэчы, яе павезлі не ў інфекцыйную бальніцу, дзе, ну, звычайна правяраюць падазраваных у тым, што яны хварэюць каранавірус. Каранавірусной інфекцыі гэтай, а ў 6-ю гарадскую лякарню. І, ну, мне здаецца, што гэта было просто так вельмі жорстка для ўсіх астатніх пацыентаў, якія там лежаць. Пакуль ім не распавілі, што это вучэнні, я думаю, што глядзець на гэта ім было зусім не весела.
Ну, короче, атрымліваецца, што каранавірус не дае расслабіцца, но на вот нашым жыхарам, жыхарам нашай краіны, у якой вось гэтага віруса на шчасце пакуль ша няма. Тым часам ад яго ўжо загінула больш за 600 чалавек. Але па звестках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя вірус стаў распаўсюджвацца павольней, чым было раней.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначены памер грошовых призов, якія атрымаюць беларускія спартсмены за медалі Олімпіяды ў Токіа. За залаты дзяржава гарантуе 150 тысяч долараў, за срэбра 75 тысяч, за бронзу 50 тысяч. Такія ж грошовыя ўзнагароджанні былі і раней. За залаты медаль паралімпіяды заплацяць 50 тысяч долараў, за срэбны 30 тысяч, за бронзавы 20 тысяч долараў. Згаданыя прызавыя будуць дзейнічаць і на зімовыя алімпіяду паралімпіяду 2022 года. Хакейная зборная Беларусі прайграла славакам 3-4. Гэта быў стартавы паядынак каманды Міхаіла Захарова на міжнародным турніры ў Славакіі. Галоўны трэнер наракае на стомленасць хакеістаў, якія з Беларусі дабіраліся 17 гадзін. У выніку сіл не хапіла. У трэцім перыядзе наша зборная упусціла перамогу. Перанесены матч пераходнага турніру хакейнага чэмпіянату Беларусі паміж камандамі Брэст і Хімік Наваполацк. Прычынай стала начное здарэнне. Падчас пажару ў распранальні палаца спорту згарэла форма гасцявой каманды. Хтосьці не выключыў электрапрыбор, які і стаў прычынай узгарання. Два камплекты формы хіміка былі цалкам знішчаныя, 23 пашкоджаныя. Батэ на зборах у турэцкім Беліку прайграў таварыскі матч чэшскаму першыбраму 0-1. У ім атрымаў траўму абаронца Захар Волкаў. Ён не згуляў і паловы першага тайма. Самы вядомы беларускі футбаліст, 38-гадовы Александр Глеб, распавёў КПБай, што яшчэ не вырашыў, ці будзе завяршаць кар'еру футбаліста, ці яшчэ пагуляе за Іслэш. «Я вопытны баец, калі трэба, набіраю форму за 2 тыдні», кажа Глеб. Паводле яго слоў, ён пакуль адпачывае з сям'ёй і вучыцца гуляць у хакей, ды катацца на лыжах. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пісьменнік Саша Філіпенка прывёз у Мінск свой новы раман «Вяртанне ў астрог». Кніга, як і папярэднія яго раманы, заснаваная на рэальных падзеях.
Падзеі гэтыя такія, што чарговы раз пачынаеш сумнявацца, ці не з'ехаў свет канчаткова з глузду. Маленькі расійскі горад, дзіцячы дом, загадкавыя злачынствы.
Дзе Саша Філіпенка знаходзіць тэмы для сваіх раманаў? Ці не стаміўся ён ад жахлівых гісторый і ці знаходзіць у часы твітаў і коцікаў у інстаграме водгук у чытача такая сур'ёзная і нават цяжкая літаратура?
Гэтае да іншае пытанне задаў Сашу Філіпенку рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Я, можа быць, пачну з такога, ну, каб разабрацца, як звяртацца. Я да чаго? Саша Філіпенка.
Так.
А ўжо ж как бы узрост, статус, там перакладныя раманы. Я памятаю, калі гучны феерычны поспех займела першая кніга Горвата.
Угу.
Вот, ён тады сказаў: "Ну, ўжо ж вот як же ж можна цяпер Андрусік там, вот ўжо як мінімум Андрэй, а то і Андрэй Іванавіч, так можа ўжо там Александр".
Он это серьёзно сказал?
Ну,
нет, во-первых, нужно понимать, что мы все ошибаемся, когда думаем, что Саша это производная от Александра. Совершенно разные имена, если вы поинтересуйтесь, то поймете, что для нас, для всех это большое открытие будет. А во-вторых, то есть в этом смысле можно считать Сашей это псевдоним, а потом я так привык к этому, что, в общем, нет, мне не кажется, что нужно был Саша черный, прекрасный и как-то справлялся с этим. Я пока... Мне не кажется, что это некое уменьшительно ласкательное. Саша и Саша в Германии это другое имя, и оно есть на обложках. Ну, нужно понимать, что Саша и Александр – это просто разные имена, и все. И по этому поводу не переживать.
Добро, с гэтым разобрались. Еще один нюанс. Уже ж прошло с апошняга вашего визита до нас в редакцию фактично год. С того часу еще больше романов было перекладено на иншие мовы. Я навіть ведаю, что и вот гэты зараз роман «Вяртанне ў астрог» так само уже перекладывается. Дается, да?
Сейчас проданы права. Прошло... Вот это всегда говорят, что я редко бываю. На самом деле, я был в этой студии летом. Я был здесь 4 месяца назад, так что не так много времени прошло. А... Роман, да, сейчас проданы на него права во Франции и в Германии. Они были проданы на стадии замыслов. Только когда я рассказал своим издателям, о чем я собираюсь писать, они сказали: «Класс, хорошо, мы хотели бы это тоже публиковать».
Ну, я до чего это пригадал, потому что я памятаю, когда мы тут встретились летом перед студией. Саша таки веселый, там раш, вот там за панибрата, за всеми. Зараз пришел таки солидный мужчина, руки склав. И памятаешь, как вот у фильме «Золотый теленок», коли уже разбогатевший Остап Бендер сустрел на вокзале Шуру Балаганова, и Шура прочнулся и таки: «Забурел, командор, забурел!» Так вот, Саша Филипенко забурел?
Нет, мне кажется, все ровным счетом наоборот. Я становлюсь все беднее и беднее. Переводы все больше и больше, кажется, все лучше и лучше, но у меня нет ощущения, что я сбурил. Нет, ничего не изменилось, и таким веселым вы меня увидите сегодня, завтра и всегда. Просто разно. Я не считаю, что писатель должен... Есть какое-то такое ощущение, что писатель, он обязательно должен быть серьезным, чтобы изображать, что он серьезный писатель. Он должен ходить с такой грустной миной и постоянно бухчать, и что-нибудь говорить очень, как ему кажется, умно. Есть же твои книжки, их все читают, и по ним все могут сделать вывод о том, как ты пишешь, и зачем дальше производить, вот нести такую позу и фигуру писателей дальше. Мне кажется, что можно улыбаться, веселиться, это никак одно другому не мешает.
Хопит того, что вельми серьезные романы, вельми серьезные темы поднимаются уже, этого серьезности достатково там.
Да, ну, я не знаю, прям вот нужно в... Я только проснулся, я приехал поздно ночью сегодня в Минск, и я прям... Если надо сразу стать серьезным, я могу, я умею.
Не-не-не, я до того, что вот, мавляв, хопит там серьезности, а тут по житти можно уже и как бы веселейшим быть.
Но она же жизнь очень разная, это же все вместе, и потом у меня в книгах есть и веселые моменты, и есть книги, просто как-то все это чередуется, как и сразу... Условно, как и есть в жизни, у нас есть что-то веселое, что-то невеселое, что-то совсем грустное, что-то, что нам нужно срочно изменить, что-то, о чем нужно трубить и быть таким алармистом, а что-то, от чего, наоборот, надо отдалиться и посмотреть со стороны, и посмотреть, что будет спустя 5-10 лет. Поэтому, мне кажется, все допустимо.
Саша, а вот скажи мне, накольки в угле такое вот пытание, оно мае место быть, но мне просто цікаво. Ты сам с Минску,
так.
Минчанин, так. С Беларуси, живешь давно у Москве.
Нет.
Не?
Нет, я не живу в Москве. Я в Москве бываю, я живу в... Простите, я вас перебил, я дослушаю, потом отвечу. Но я не живу в Москве.
Ну, в России.
Сейчас все меньше. В этом году мне сложно сказать вообще, где я живу, потому что в этом году я провел 3 месяца в Швейцарии, 1 месяц во Франции, потому что мои издатели, мой немецкий издатель в Цюрихе, а мой французский издатель в Женеве, поэтому я очень много времени, я был там в резиденции. Я провел 3 месяца здесь, в Минске, 2 приездами, и все остальное время я провел в поезде между Петербургом и Москвой, потому что много работы в Москве, а семья в Петербурге. И в этом смысле мне очень сложно сейчас ответить на вопрос, где я живу. Вот прям. И этот год у меня будет, уже сейчас понятно, что в этом году у меня будет физически больше Германии, чем какой-либо другой страны.
Ну вот, наверное, не ведаете задавать далее пытания. Я хотел спытаться, все ж таки, вот вы, можно назвать вас белорусским письменником, тене, али вот эти российские, покольки больше часу у России и темы те, что отбывались у России, так больше отлюстровываются в книгах. А зараз вот так, и думаю, вот, может, космополит, у всего света у
письмен... Так, ровно и есть. Я болею за миланский Интер 7 лет, и я не очень понимаю, то есть... Я, очевидно, белорусский, русскоязычный писатель. Волнует ли меня этот вопрос, как меня называют и кем меня считают русским писателем, или там, меня этот вопрос волнует все меньше и меньше. Сейчас там последняя книжка переведена на 10 языков, и немцам, которые читают ее, или им, в общем-то, все равно, они знают, что этот роман написан на русском языке в оригинале. Дальше они его сейчас читают на немецком языке, эту книгу. Эта история, как мне кажется, как мы видим по количеству переводов, она близка и нам, потому что это наша история, близка и немцам, и хорватам, и полякам, и кому угодно. Я, безусловно, ощущаю себя парнем из Минска, который уехал отсюда и отправился просто в долгое путешествие, и у меня не разорвались, мне кажется, к счастью, какие-то связи. Там чего-то я потерял, когда писал бывшего сына, у меня было это ощущение, что-то я приобрел от этого путешествия. Мне не кажется, что для того, чтобы быть белорусским писателем, нужно сидеть в Минске безвылазно и на каждую презентацию своей книги обязательно вылетать из Минска, аэропорта Минска, и возвращаться в него, и вот быть прямо все время здесь. Когда я об этом говорил сейчас в интервью Вилладжу, по-моему, когда Александр Глеб играл за Барселону или за Штутгарт, у вас же не было ощущения, что это не белорусский футболист. И в этом смысле, мне кажется, что не нужно белорусским писателям обязательно быть физически здесь. Наоборот, нужно путешествовать всем и много. И я сейчас не очень представляю себе свою жизнь, находясь в одном месте, при том, что я очень люблю находиться в каком-то одном месте. Я такой тяжело подвижный человек, мне нравится сидеть на одной точке. Но при этом как-то сейчас вот так сложилась моя жизнь, что я очень много путешествую, у меня очень много разных проектов, безотносительно... Ну, и потом «Красный крест», который переведен на столько языков, он не был бы написан, потому что документы я нашел в архивах Швейцарии вместе с Костей Богуславским. Меня не пустили в архивы в России, и мне пришлось поехать в Швейцарию для того, чтобы найти эти документы. Сейчас книга, над которой я работаю, документы... мне опять... Я ищу в Москве «Острог». В основе «Острога» лежит история, которая лежала... С одной стороны, случилась в Германии, с другой стороны, случилась на севере России. Поэтому... Мне кажется, что мир сейчас такой маленький, и... Ну, в общем, очень долго отвечаю на ваш вопрос, я не знаю.
Я просто до того, что вот отрымает Саша Филипенко нарешті Нобелевскую премию. И будет, как с Алексеевич, когда начались спречки, якая ж, чий же она все ж таки письменник, белорусский, бо живе у Минску, украинский, бо мае там корани украинские, ти российский, тому что пишет по-русски, там и так далее. А вот почнутся на конт, Сашу почнут делить.
Ну, и отлично.
И кто перетянет коудру на себе.
Не знаю, слушайте, у меня фамилия Филипенко, у меня бабушка из Украины, одна бабушка, дедушка, ее муж из Могилевщины. Моя мама по бабушкиной линии, там есть татары и люди, прадедушка из Серпухова, из России. То есть есть вообще весь набор. Мы жили во дворе Академии наук, которую я описываю вместе с дядей Игорем. Игорь Юрьевич Скорейн здесь был, но для меня он дядя Игорь. И мы дружим в 5 поколениях. Мы жили во дворе, где все евреи. И не все евреи, но было много евреев. И нас звонили, бабушку поздравляли с какими-то еврейскими праздниками. Она говорила, мы не евреи, и мы татары. Для меня это была главная травма в детстве. Я очень хотел быть евреем, потому что все почти ребята во дворе были евреи и посмотрели «Фантомаса». Я не посмотрел ни «Фантомаса», не был евреем. У меня было 2 травмы, и мне очень хотелось. Я не мог ничего с собой поделать. Поэтому в этом...
Треба было, памятаете, как в этом жарт таки, в вашем роду были евреи? Говорит, нет, я перший.
Вот, да, и поэтому это ровно так. В общем... Я не знаю, зачем нужно делить это. Наоборот, мне кажется, здорово, когда в тебе все это есть, когда в тебе столько всего разного и прекрасного. И я не очень понимаю людей, которые делят и решают, какой писатель Светлана Алексеевича. Какая разница, какой писатель Светлана? Ну, то есть, наверное, для кого-то это важно. Она там по каким-то формальным признакам не проходит, наверное, под премию Гидройца. Ну, вот в этом смысле. Но... Мне кажется, что главный эффект то, что Светлана Алексеевич стала локомотивом для белорусской литературы последних лет, и большой интерес вызвало именно творчество Светланы Алексеевича к белорусской литературе. Нравится это кому-то или не нравится? Мы говорим о большом интересе. То есть я видел людей, которые твердо убеждены, что только они спасают белорусскую литературу, и она держится на них. Но мне кажется, что это не совсем так. Ну и потом, если честно, это не те вопросы, которые меня там прямо... действительно занимают, потому что это вообще не существующий для меня вопрос.
Давайте, нарешті, тут нам пишут уже, расскажите про книгу. Тому, саправды, Саша, давайте вот про новую книгу. Все ж таки, она уже вышла. Так. Я бачу, уже навод были такие, можно было и послухать, и почитать частковое ее.
Да.
Значит, можно уже про ее говорить. Там, конечно, не спойлерить, конечно, а говорить. Да, про что книга?
Я могу и спойлерить. Я не считаю, что если ты рассказываешь, если ты прям какие-то спойлеры выкладываешь, что ее не нужно читать, все равно ее нужно читать, потому что это... Хотя она прикидывается детективом, и мне хотелось... Я продолжаю... мне очень интересно с формой разные штуки делать. Вот «Травля» была написана в форме сонаты, потом какой-то документальный роман я написал, и следующий, я думаю, что будет тоже. А сейчас мне было интересно написать детектив. Ну, во всяком всяком случае, роман, который прикидывается детективом. Это довольно печальная история, которую я узнал несколько лет назад, когда я работал над «Красным крестом». Она пришла ко мне от трех разных журналистов в каких-то беседах. Все рассказывали, а ты знаешь, случилось то-то и то-то. Я подумал, ого, класс. И начал заниматься этой историей, начал собирать интервью для этой истории, начал разговаривать с ребятами разными, со следователями, в общем, из разных концов собирать ее. Это такая история про добро и про последствия добра, потому что, знаете, сейчас все очень... Сейчас популярно заниматься благотворительностью очень. Все хвастаются, что перевели куда-то деньги или кому-то помогли. Но в этом смысле стоит большая проблема в том, что мы не научились делать добро правильно. Мы знаем, мы вот переводим деньги один раз в год кому-то, а нужно любому фонду важнее, чтобы вы переводили лучше сумму меньше, но 12 раз, потому что им нужно понимать, что деньги будут приходить постоянно. Я начал думать про добро и последствия добра, с одной стороны, а с другой стороны, там, у меня в жизни случились какие-то обстоятельства, которые меня сильно выбили из седла, и я оказался в ситуации, когда я не могу себе никак помочь сам. И мне вот захотелось понять, как нужно действовать человеку, который оказывается в ситуации, когда он сам никак не может себе помочь. Это история про ребят и про людей, которые не могут себе помочь, которые как-то начинают это взаимодействовать. Фабула романа в том, что это действительно реальная история. Один очень богатый человек в России однажды решил сделать доброе дело, собрал много детей в провинции, в далекой, и решил свозить их на море и показать им море, и все были абсолютно счастливы, потому что какая-то невероятная инициатива. И вот вывезли 150 детей и показали им море, и все были абсолютно счастливы, они провели лето там. А спустя полгода среди этих детей, в группе этих детей, которые 150 человек, началась череда самоубийств. Это такая завязка, роман, да, мы не будем сейчас рассказывать. И, в общем, роман про то, как следователь приезжает в этот маленький провинциальный городок и пытается понять, что же происходит. И понятно, что там много причин, и он, оказывается, и острог, мы понимаем, что это тюрьма, и они в какой-то находятся в тюрьме, и он находится в тюрьме в своей личной всей. И это какой-то большой разговор про Россию, потому что есть несколько серьезных тем, которые меня очень волнуют, и я в этом смысле алармист, потому что, с одной стороны, алармист, когда я занимаюсь журналистикой, там, когда, не знаю, когда я работал на «Дожде», я не был журналистом в том смысле, что я, как ребята, которые в нашу программу с Лобковым снимали сюжеты, они выезжали на места, в колонии, где происходят пытки и что-то, и действительно делали сюжеты про это. Я был только говорящей обезьяной перед суфлером, который подводился между программой, между сюжетами. И в этом смысле я считаю, что очень важно в России снимать про это сюжеты, потому что не разбираются с проблемой как таковой, не наказывают какую-то верхушку, но при этом пытки, как только выходит сюжет, в этой отдельно взятой колонии останавливаются. И вы понимаете, что вы просто алармистским способом, ребята, которые снимают эти сюжеты, спасают этих ребят, которые находятся в этот момент в колонии. Дальше происходит уже какой-то другой этап работы. Там, в «Остроге» поднята тема того, что в России по-прежнему есть принудительная медицина по отношению к детям в детских домах. Им по-прежнему дают аминозин. Я очень рад, что у меня получилось увести эту тему на второй план книги. Она вроде бы там в проброс, хотя является там какой-то важной темой, потому что ровно в нашей жизни сейчас эта тема стоит где-то, ну вот есть, да, кому-то там дают аминозин. Между тем, в России по-прежнему есть карательная медицина, и мне кажется, очень важно об этом поговорить, и очень важно об этом написать в книжке. У меня сейчас Сапрыкин в интервью, мы где-то были вместе, он говорит, а что же вы не напишите про эту статью в «Медузу», да, или там еще куда-нибудь? Потому что мы понимаем, что сейчас новость живет в Фейсбуке один день, и в конце она умирает, на следующий день ее там кто-то про нее вспоминает, кто-то нет, кто-то начинает. А когда ты пишешь книжку, эта тема как-то все равно постоянно поднимается, к ней возвращаются, и там условно там «Красный крест», и тема документов и всего подряд, чего я там поднимаю, с каждым новым переводом она возвращается в Беларусь, в Россию, потому что опять вспоминают про то, что вот есть такая книжка, и она про то-то. И в этом смысле есть какая-то несколько проблем, которые меня сейчас очень тревожат, и я хочу, чтобы мы об этих проблемах всех поговорили.
Дякую великим. Саша Филипенко, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Гурт з Беларусі Ростані выпуціў кліп «Каранавірус». Пра гэта музыканты паведамілі ў сваім інстаграм. Як ясна з назвы, новы музычны ролік хлопцы прысвяцілі небяспечнаму вірусу, а відэа да песні знялі падчас сваіх гастроляў у Кітаі. Мы былі там, калі гэта здарылася. Кітай – сусветны эпіцэнтр каранавірусу. Натхніцца можна рознымі рэчамі. Вядома, гэта самае дрэннае і злоснае, каб натхніцца. Але мы проста хочам выпусціць гэта, спяваць услых, напісалі музыкі. Кліп і песня падкрэсліваюць Ростані з'яўляецца іх суб'ектыўным меркаваннем аб тым, што адбываецца, а таксама вытрымкі з таго, што яны бачылі і чулі ў СМІ і на YouTube, абмяркоўвалі з іншымі людзьмі. Кінакампанія Lionsgate пачала працаваць над сіквелам камедыйнага дэтэктыва «Дастаць нажы». Пра дату выхаду пакуль што не паведамляюць. «Дастаць нажы» зарабіў амаль 300 мільёнаў у сусветным пракаце. Фільм атрымаў 3 намінацыі «Золотого глобуса», а яго рэжысёр Райан Джонсон – намінацыю на «Оскар» за лепшы арыгінальны сцэнар. Усяго на стварэнне карціны патрацілі 40 мільёнаў. Рэжысёр ужо распавядаў у інтэрв'ю, што не супраць зняць працяг. У арыгінальным фільме зняліся Дэніел Крейг, Джеймі Лі Кёртіс, Крыс Эванс, Анна Дэ Армас, Тоні Колетт ды іншыя. HBO здыме адзін спецыяльны эпізод серыяла «Сябры» са старым акцёрскім складам. Тэлеканалы кампанія Warner Brothers TV завершылі перамовы з акцёрамі аб іх гонарарах і гатовы падпісаць кантракты. Шуткі пра новы эпізод легендарнага серыяла хадзілі апошнія некалькі месяцаў. Сцэнар эпізода пакуль невядомы, але ўжо падлічаны прыкладны кошт вяртання зорак арыгінальнага каста серыяла. Удзел усіх акцёраў абыдзецца прыкладна ў 20 мільёнаў долараў. Ніхто з акцёраў пакуль не пацвердзіў свой удзел у праекце. Плануецца, што ў спецыяльнай серыі здымецца Дженніфер Эністан, Кортні Кокс, Ліза Кудроў, Мэтт Леблан, Дэвід Швімер і Мэтью Перри. У здымках таксама возьмуць удзел стваральнікі серыяла Дэвід Крэйн і Марта Кауфман. Хутчэй за ўсё, спецыяльная серыя «Сяброў» выйдзе на відэасервісе HBO Max, якая запусціцца ў траўні 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Летась беларускія міграцыйныя органы сталі вельмі жорстка сябе паводзіць з расіянамі, якія жывуць у Беларусі. За дробныя парушэнні, накшталт перавышэння хуткасці і з'яўлення на падпітку ў грамадскім месцы, у дачыненні да чалавека пачыналі працэдуру высылкі.
Гэта прывяло да трагічных падзеяў. Трое расіян, якіх планавалі дэпартаваць, скончылі жыццё самагубствам. У перадсмяротных запісках яны тлумачылі, што пражылі ў Беларусі ўсё жыццё і ў выпадку высылкі вяртацца ім няма куды.
Усе гэтыя выпадкі здарыліся ў Гомельскай вобласці, і зараз яшчэ адна драма разгортваецца проста на нашых вачах. Грамадзянін Расіі Юрый Ікаўнікс, ён нарадзіўся ў Латвіі, пасля пераехаў з бацькамі ў Расію, пасля ў Беларусь. А зараз жыве ў Жлобіне і жыве на парозе высылкі з Беларусі.
Гісторыя там заблытаная. 15 гадоў таму Ікаўнікса запісалі беларусам і адправілі служыць у беларускае войска. А нядаўна асудзілі як расіяніна і цяпер хочуць дэпартаваць. У падрабязнасцях разбіраўся наш журналіст Раман Васюковіч.
Над яшчэ адным грамадзянінам Расіі, які жыве ў Беларусі, навісла пагроза дэпартацыі. Юрый Ікаўнікс нарадзіўся ў Латвіі, але сам ён грамадзянін Расіі. У нашую краіну на пачатку 90-х ён прыехаў разам з бацькамі. Цяпер яго сям'я і дзеці жывуць тут. У размове з Еўрарадыё Юрый распавёў, што ў яго ніколі не было беларускага грамадзянства.
Прыехаў з Беларусі яшчэ ў 92-м году з родителями. То есть, да, белорусский паспорт не делал, есть российский. А сам 85-го года рождения. То есть, и учился в школе здесь, после и в училище, после училища забрали в армию. Аж поставили в военкомате, что я белорус, все, иди служить. С армии пришел, а белорусское гражданство не дают, только российское.
У 2004 годзе Юрая прызвалі на тэрміновую службу ў беларускае войска. Расійскі пашпарт у клімавіцкім ваенкамаце нікога не збянтэжыў. Служба прайшла добра. Юрый не згадваў бы пра яе, калі б у 2020 годзе ўлады не ўспомнілі пра яго расійскае грамадзянства і не сталі пагражаць высылка з краіны. Мужчына кажа, у беларускае войска яго забралі як грамадзяніна Расіі.
Да, гражданін Расійскай Федэрацыі, да, і прысягу прынімаў, што як беларус. военном билете, у меня же все документы есть. Военный билет, приписное, что ходил на комиссии, там, на жительство российское, так, и как-то я даже не касался. А потом попал здесь в Беларуси в ДТП.
3 года тому россиянин трапил у ДТЗ, за якое на початку 19-го года был присуджены до 1 года химии. Вышевши из-за кратов у студени 2020 года, он доведался, что его вид на жыхарство аннуляваны. У размове с Еврорадио Юрий каже, что головной причиной стала ДТЗ.
Да, ДТП. Я ехал по дороге, мужик вышел пьяный на дорогу ночью. То есть, ну, в черной одежде. Заметил его в последний момент, объехал, когда объехал, остановился, и он упал. За мной ехал автобус его переехал.
Без вида на жыхарство Юрий не может уткаваться на официальную працу и даже зарегистрироваться у центра занятости. Как прокормить семью, он может различивать только на працу у приватников.
Сейчас временно регистрацию, дали на 3 месяца. То есть пошел назад на БМЗ, сразу все, вот мы тебя назад не возьмем, потому что у тебя нет вида на жительство. Как мы тебя возьмем, если у тебя временная регистрация?
У гэтай гісторыі цікава найперш тое, як расіянін трапіў беларускае войска. Па законе аб воінскім абавязку і воінскай службе, воінскі абавязак не распаўсюджваецца на замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Але ў Клімавіцкім ваенкамаце Магілёўскай вобласці падчас прызыву ў 2004 годзе нешта пайшло не так. Каб даведацца, як грамадзянін іншай краіны мог апынуцца ў беларускім войску, Еўрарадыё звярнулася ў Міністэрства абароны. Прэс-сакратарка ведомства Наталья Гаврусик рассказала, что и выявить причину призыва Юрия у нашего войска амаль немагчыма, бо прошло шмат годов.
Поскольку существует срок хранения документов, да, о призывнике, например, учетная карта призывника есть такая, где заполняются все данные, на основе которых, как мне объяснили, принимало решение в тот момент призывная комиссия. Вот эта учетная карта, там книги каких-то протоколов призывной комиссии, они хранятся на протяжении 10 лет. Ну и, соответственно, они уже уничтожены.
Юры и Кауники не первые и не другие россиянин, якого могут выслать в Беларуси. Летость Еврорадио рассказывала историю 3 громадян России, которые наклали на себе руки праз погрозу высылки в Будукашалеве, Лоеве и Брагинском районе. Все эти смерти отбылись в Гомельской области, где покуль еще мая право жить Юры и Кауники. Во всех 3 выпадках нагоды для пераследу з боку міграцыйных органах сталі парушэнні беларускага законадаўства. І выпадак Юрыя не выключэнне. Цяпер улады ў любы момант могуць запусціць працэдуру дэпартацыі мужчыны з Беларусі. А сам ён спрабуе ўсё ж атрымаць від на жыхарства і вярнуцца да звычайнага жыцця. Роман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончыўся. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Селін.
Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.